В библиотеке Теллура собрался весь экипаж. Только один дежурный остался у приборов ОС, охраняющих связи сложнейших электронных аппаратов корабля. Теллур повернул после торможения, но успел отдалиться от места встречи больше, чем на 10 миллиардов километров. Звездолет шел медленно, со скоростью в 1/20 абсолютной, в то время как все его расчетные машины непрерывно проверяли и исправляли курс. Надо было вновь найти незримую точку в необъятном космосе и в ней совсем уже ничтожную пылинку чужой звездолет. 8 суток должно было длиться почти невыносимое ожидание. Если все расчеты и поведение корабля не дадут отклонения более допустимого, если те неведомые также не ошибутся и обладают столь же совершенными приборами и послушным кораблем, тогда звездолеты сойдутся настолько близко, чтобы нащупать друг друга в непроглядной тьме лучами локаторов. Тогда впервые за всю историю человек соприкоснется с братьями по мысли, силам и стремлениям, с теми, чье присутствие давно уже было предугадано, доказано, подтверждено бесконечно прозорливым умом человека. Чудовищные пропасти времени и пространства, разделявшие обитаемые миры, до сих пор оставались непреодолимыми. Но вот люди Земли подадут руку другим мыслящим существам космоса, а от них еще дальше новым братьям с других звезд. Цепь мысли и труда протянется через бездны пространства, как окончательная победа над стихийными силами природы. Миллиарды лет надо было копошиться в темных и теплых уголках морских заливов, крохотным комочком живой слизи, еще сотни миллионов лет из них формировались более сложные существа, наконец вышедшие на сушу. В полной зависимости от окружающих сил, в темной борьбе за жизнь, за продолжение рода прошли еще миллионы веков, пока не развился большой мозг, наисильнейший инструмент поисков пищи, борьбы за существование. Темпы развития жизни все ускорялись, борьба за существование становилась острее и убыстрялся естественный отбор. Жертвы, 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 пожираемые травоядные, умирающие от голода хищники, погибающие слабые, заболевшие, состарившиеся животные, убитые в борьбе за самку во время защиты потомства, погубленные стихийными катастрофами. Так было на всем протяжении слепого пути эволюции, пока в тяжелых жизненных условиях эпохи великого оледенения дальний родич обезьяны не заменил осмысленным трудом звериный поиск пищи. Тогда он превратился в человека, познав величайшую силу в коллективном труде, в осмысленном опыте. Но и после того протекло еще много тысячелетий, наполненных войнами и страданием, голодом и угнетением, невежеством и надеждой на лучшее будущее. Потомки не обманули своих предков. Лучшее будущее наступило. Человечество, объединенное в бесклассовом обществе, освобожденное от страха и гнета, поднялось к невиданным высотам знаний и искусства. Ему под силу оказалось и самое трудное — покорение космических пространств. И вот, наконец, вся тяжкая лестница истории жизни и человека, вся мощь накопленного знания и безмерных усилий труда завершились изобретением звездолета дальнего действия Теллур, заброшенного в глубокую пучину галактики. Вершина развития материи на Земле и в Солнечной системе соприкоснется через Теллур с другой вершиной, вероятно, не менее трудного пути, проходившего также миллиарды лет в другом уголке Вселенной. Эти мысли в той или другой форме тревожили каждого члена экипажа. Сознание величайшей ответственности момента заставило стать серьезной даже юную тайну. Ничтожная горстка представителей многомиллиардного земного человечества, смогут ли они быть достойными его подвигов, труда, физического совершенства, ума и стойкости? Как подготовить себя к предстоящей встрече? Помнить о всей кровавой и великой борьбе человечества за свободу тела и духа? Самым важным, захватывающими и таинственными был вопрос: каковы те, что идут сейчас нам навстречу? Страшны или прекрасны они на наш земной взгляд? Афра Деви, биолог, взяла слово. Молодая женщина, ставшая еще более красивой от нервного возбуждения, часто поднимала взгляд к картине над дверью. Исполненная перспективными красками, большая панорама лунных гор экваториальной Африки с потрясающим контрастом угрюмых лесных склонов и светоносного скалистого гребня как бы оттеняла ее мысли. Афра говорила, что человечество давно отрешилось от когда-то распространенных теорий, что мыслящие существа могут быть любого вида самого разнообразного строения. Пережитки религиозных суеверий заставляли даже серьезных ученых необдуманно допускать, что мыслящий мозг может развиваться в любом теле, как прежде верили в богов, являвшихся в любом облике. На самом деле, облик человека, единственного на Земле существа с мыслящим мозгом, не был, конечно, случаем и отвечал наибольшей разносторонности приспособления такого животного, его возможности нести громадную нагрузку мозга и чрезвычайной активности нервной системы. Наше понятие человеческой красоты и красоты вообще родилось из тысячелетнего опыта, бессознательного восприятия конструктивной целесообразности и совершенства приспособленности к тому или другому действию. Вот почему красивые и могучие машины, и морские волны, и деревья, и лошади, хотя все это резко отличается от человеческого облика. А сам человек еще в животном состоянии благодаря развитию мозга избавился от необходимости узкой специализации, приспособления только к одному образу жизни, как свойственно большинству животных. Ноги человека не годятся для беспрерывного бега на твердой, тем более на вязкой почве, и однако могут ему обеспечить длительное и быстрое передвижение, помогают взбираться на деревья и лазить по скалам. А рука человека – наиболее универсальный орган. Она может выполнять миллионы дел, и, собственно, она вывела первобытного зверя в люди. Человек еще на ранних стадиях своего формирования развился как универсальный организм, приспособленный к разнообразным условиям. С дальнейшим переходом к общественной жизни эта многогранность человеческого организма стала еще больше, еще разнообразнее, как и его деятельность. И красота человека в сравнении со всеми другими, наиболее целесообразно устроенными животными, это, кроме совершенства, еще и универсальность назначения, усиленная и отточенная умственной деятельностью, духовным воспитанием. Мыслящее существо из другого мира, если оно достигло космоса, также высоко совершенно, универсально, то есть прекрасно. Никаких мыслящих чудовищ, человека-грибов, людей-осьминогов не должно быть. Не знаю, как это выглядит в действительности, встретимся ли мы со сходством формы или красотой в каком-то другом отношении, но это неизбежно, закончила свое выступление Афра Деви. Мне нравится теория, поддержал биолога Т. Эрн. Только я поняла, перебила Афра, даже ничтожные отклонения от привычного облика создают уродство. А тут вероятность отклонений слишком велика. Ведь незначительные отклонения формы, отсутствие носа, век, губ на человеческом лице, вызванные травмы, воспринимаются нами как уродство и страшны именно тем, что они на общей человеческой основе. Морда лошади или собаки очень резко отличается от человеческого лица, и тем не менее она не уродлива, даже красива. Это потому, что в ней красота целесообразности, в то время как на травмированном человеческом лице гармония нарушена. Следовательно, если они будут по облику очень далеки от нас, то не покажутся нам уродливыми. А если такие же, как мы, но с рогами и хоботами, — не сдавался Тей, — рога мыслящему существу не нужны и никогда у него не будут. Нос может быть вытянут наподобие хобота, хотя хобот при наличии рук, без которых не может быть человека, тоже не нужен. Это будет частный случай, необязательное условие строения мыслящего существа. Но все, что складывается исторически в результате естественного отбора, становится закономерностью, неким средним из множества отклонений. Тут-то выступает во всей красоте всесторонняя целесообразность, и я не жду рогатых и хвостатых чудовищ во встречном звездолете. Там им не быть. Только низшие формы жизни очень разнообразны. Чем выше, тем они более похожи друг на друга. Палеонтология показывает нам, в какие жесткие рамки вправляло высшие организмы эволюционное развитие. Вспомните о сотнях случаев полного внешнего сходства у высших позвоночных из совершенно различных подклассов, сумчатых и плацентарных. «Вы победили», — согласился Т. Эрн с Афрой и не без гордости за подругу оглядел присутствующих. Неожиданно стал возражать Карри Рам, слегка покраснев от юношеского смущения. Он говорил, что чужие существа, даже обладая вполне человеческой, красивой оболочкой, телом, могут оказаться бесконечно далекими от нас по разуму, по своим представлениям о мире и жизни. И, будучи столь отличными, они могут стать жестокими и ужасными врагами. Тогда на защиту биолога стал Мут-Анг. «Только недавно я думал об этом», — сказал командир. «Понял, что на высшей ступени развития никакого непонимания между мыслящими существами быть не может. Мышление человека, его рассудок отражают законы логического развития окружающего мира, всего космоса. В этом смысле человек — микрокосм. Мышление следует законам мироздания, которые едины повсюду. Мысль, где бы она ни появлялась, неизбежно будет иметь в своей основе математическую и диалектическую логику. Не может быть никаких иных, совсем не похожих мышлений, так как не может быть человека вне общества и природы». Радостные восклицания заглушили слова командира. «Не слишком ли сильно?» — неодобрительно сказал Мут-Анг. «Нет», — смело возразила Афра Деви, — «всегда восхищаешься совпадением мыслей у целого ряда людей. В этом залог их верности и чувство товарищеской опоры, особенно если подходишь с разных сторон науки». «Вы имеете в виду биологию и социальные дисциплины?» — спросил молчавший до сих пор Ястин, по обыкновению устроившийся в удобном углу дивана. «Да». Самым ярким во всей социальной истории земного человечества было неуклонное возрастание взаимопонимания с ростом культуры и широты познаний. Чем выше становилась культура, тем легче было разным народам и расам бесклассового общества понять друг друга. Тем ярче светили всем общие цели устройства жизни, необходимость объединения сначала нескольких стран, а затем и всей планеты, всего человечества. Сейчас, при том уровне развития, которое достигнуто Землей, и, несомненно, теми, кто идет нам навстречу, Афра, помолчав, закончила. «Готовьтесь встретить друзей». «Это так», — согласился Мут-Анг. «Две разные планеты, достигшие космоса, легче сговорятся, чем два диких народа одной планеты». «Но как же насчет неизбежности войны, даже в космосе, в которой были убеждены наши предки с довольно высоким уровнем культуры?» — спросил Карри Рам. «Где она, та знаменитая книга, обещанная вами, — вспомнил Тей Эрн, — о двух космических кораблях, которые при первой же встрече хотели уничтожить друг друга?» Командир снова направился в свою комнату. На этот раз ничто не помешало. Мут-Анг вернулся с маленькой восьмилучевой звездочкой микрофильма и вставил ее в читающую машину. Фантазия древнего американского автора интересовала всех звездолетчиков. Рассказ, называвшийся «Первый контакт», в драматических тонах описывал встречу земного звездолета с чужим в крабовидной туманности на расстоянии более 1000 парсеков от Солнца. Командир земного звездолета отдал приказ приготовить все звездные карты, материалы наблюдений и вычислений курса к мгновенному уничтожению, а также направить на чужой корабль все пушки для разрушения метеоритов. Затем земные люди начали решать ответственнейшую проблему. Имеют ли они право попытаться вступить в переговоры с чужим звездолетом или должны немедленно атаковать и уничтожить его? Смысл великой тревоги людей Земли заключался в опасении, что чужие разгадают путь земного корабля и как завоеватели явятся на землю. Дикие мысли командира принимались экипажем корабля за непреложные истины. Встреча двух независимо возникших цивилизаций, по мнению командира, должна неминуемо вести к подчинению одной и победе той, которая обладает более сильным оружием. Встреча в космосе означала либо торговлю, либо войну. Ничего другого не пришло в голову автору.